Свежее утро на радио «Спутник».
Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник» в студии. Знаешь,
утро,
Илья,
доброе,
да, во-первых,
да.
Привет.
Да-да-да.
То, что называется, вот сглазил.
Что
сегодня,
такое?
Когда начиналось утро информационное в нашем эфире, я подумал, вообще приятно начинать не с расстрелов каких-то, не с терактов каких-то.
А вот это я только подумал.
Я подумал об этом в 8 часов утра
надо
по Москве.
Надо.
Но вот не прошло и 3 часа, как ЧП в Воронеже. Солдат срочной службы расстрелял несколько сослуживцев на городском аэродроме Балтимор.
Балтимор, вроде
да,
бы, да.
После конфликта с офицером избежал. Его поисками занимаются правоохранительные органы в Министерстве обороны, в военном ведомстве. Случившееся подтвердили.
Ну, что ж, что тут сказать. В одной из частей 20-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии это произошло. Кстати, тут в сети все задаются вопросом, почему Балтимор, этот аэродром, это вроде бы американский город, да, я поинтересовался специально.
Да, то интересно.
Есть, да, ну-ка. Воронеж Б, это военный аэродром, поэтому позывной у него Балтимор. Ну, потому что Б. Есть Воронеж А еще, это Альфа-позывной. Вот по этому позывному в народе, что называется,
нарекли.
И нарекли Балтимора. В официальных документах он, естественно, никоим образом так не называется. Но это все детали, значит. Суть случившегося, насколько можно понять из той информации, которая распространяется в прессе, заключается в конфликте этого самого военнослужащего. Личность, естественно, установлена, но, собственно говоря, это несложно было сделать. Антон Макаров, вот, действительно, солдат срочной службы. Возник у него конфликт с офицером, который прибыл проверять наряд. Да, он был в наряде. Вот. Ну и после этого, собственно говоря, там и, так сказать, он завладел, там и топором был вооружен, и завладел.
Завладел оружием, да.
Завладел пистолетом ПМ табельным, который в кобуре на поясе, как положено, у офицера. Ну, в общем-то, и убил этого офицера, потом еще, значит, тех, кто бросились на помощь, сослуживцы, в общем, тоже. Еще двоих, насколько я понимаю, 3 человека, 3 жертвы. Ну,
еще вот один тяжело ранен.
Да, еще один тяжело ранен. Ну, в общем, собственно говоря, вот такая вот грустная история. И тут надо, естественно, разбираться, как во всех таких случаях, что побудило, что стало причиной.
Ну,
но
вот смотри, нервный срыв рассматривается
нервный срыв,
как основная,
да,
версия,
ну, как правило,
убийства.
Да. Это как бы состояние, да, причина это немножко другое. Причина, тогда причина нервного срыва, да, она же вряд ли, может, мне кажется, она была вряд ли только в этом локальном конфликте с офицером. Хотя все могло быть. Может быть, человек уже был в таком состоянии, что это стало последней каплей, да, когда я служил в армии, и как раз в этих нарядах был, и вот эти проверяющие офицеры, ну да, человек уставший, но это не значит, надо стрелять, да, а если
да,
вот
нападать,
человек,
да.
Да, нападать, отнимать оружие, убивать, это не, это офицера задача, да, быть строгим и наезжать на солдата, если он что-то не то делает, да, но это не значит, что каждый выхватит и стреляет, согласись.
Это верно.
То есть здесь что-то было, видимо, может быть, и раньше, и видимо, в каком-то он был состоянии.
РИА Новости со ссылкой на источники в Западном военном округе пишут, что, значит, по результатам проведенного в воинской части предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения офицером и военнослужащим не было.
Физического. Пойми, человека могут подвести,
да, ну,
и моральным образом, и вербальным, скажем так. Давай послушаем первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне из фракции ЛДПР Александра Шерина.
Вы знаете, мы, к сожалению, слышим новости о том, что те или иные молодые люди расстреливают своих приятелей, товарищей на определенных мероприятиях, на вечеринках, у подъезда. Каждый случай индивидуален. Если, допустим, в двух словах попытаться это все объяснить, как, что надо делать, это очень сложно. Это целый, на самом деле, дискуссионный вопрос, потому что здесь работа ведется как в семье, в детском саду, в школе, в обществе, непосредственно призывная комиссия, непосредственно работа с военнослужащими внутри коллектива. Ну и, конечно же, морально-деловые, психологические качества человека, они индивидуально заложены как бы по наследству, либо где-то в детстве.
Ну вот оперативные и вездесущие телеграм-каналы начинают публиковать. Вот я сейчас только что посмотрел, некоторые из них уже связались с соседями, с людьми, которые были и остаются там знакомыми вот этого Макарова. Пишут, что у него был тяжелый характер, что его воспитывали бабушка с дедушкой, в школе был агрессивный, в общем... мама якобы уехала и живет в Израиле.
Ну, смотри, есть еще и подробности произошедшего, да, вот этот офицер, значит, подошел с проверкой, да, отвернулся, вот Макаров схватил топор с пожарного щита, ударил в спину, потом пистолет вытащил, убил, ну и, в общем, естественно, паника, ну, не паника, как-то люди среагировали, сослуживцы, да, и, в общем, он, значит, начал дальше стрелять. Ну, в общем, вот такая вот история, знаешь, это уже детали, на самом деле, мы все, конечно, помним вот этот случай с Рамилем Шамсудиновым, там жертв было больше, 8 убитых, 2 раненых, и я к чему это веду, собственно, из его объяснения, он признал свою вину, Шамсудинов, его еще, приговор еще не вынесен, следствие завершено, вот коллегию там не могли присяжных собрать, он признал вину, но, собственно, его объяснение, это неуставные отношения, та самая дедовщина, значит, и моральный прессинг, который...
Физически,
со стороны, бывает, старослужащих, со стороны, кстати говоря, офицеров это тоже бывает, да, и, кстати, ведь важная вещь, что большинство аналогичных инцидентов как раз по причине неуставных отношений и совершались, и попытался я найти, насколько чисты эти случаи, но, в общем, насколько я понимаю, сейчас Минобороны, значит, не ведет подобной статистики, но если взять 2009 год, вот когда она ввелась, вот подобные происшествия с применением оружия не обязательно...
10 лет назад, да, 11 лет.
11, да, но 30 случаев в месяц, да, вот потом статистика это вестись по каким-то причинам, ну, наверное, может догадываться, она, может быть, не самая лучшая, больше, короче говоря, не ведется, но мы регулярно слышим о чем-то подобном, и, к сожалению, с жертвами, да, а, возможно, случай применения оружия без жертв, да, с ранением или просто когда отнял, допустим, пистолет, а потом у него отняли, у этого солдата, мы просто их не знаем, они неучтенные. Ну, в общем, вот такая история драматическая.
Да, но завершите абсолютная трагедия, да. Ждем поимки, собственно, стрелка.
Он из Воронежа, кстати, он где-то там скрывается неподалеку, судя
но
по всему.
Были сообщения, уж не знаю, можно им там верить, по неподтвержденным, что называется, данным, что он где-то забаррикадировался.
Ну, есть и такая версия. Но это уже детали, на самом деле, да, что случилось, то случилось. Я думаю, обезвредят, да, но у него есть еще там, кстати, по информации пара магазинов.
Да.
Вот не дай бог дальнейший бой начнется. Это самое плохое.
Хорошо, продолжаем следить за ситуацией в Воронеже и к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, не знаю, как для кого, для меня стало абсолютной неожиданностью сегодняшняя история кадровых изменений в правительстве. В России появился 10-й вице-премьер, и меняются главы сразу нескольких ведомств.
Алексей, ты, наверное, плохо читал выходные СМИ. Нет, прогнозы были об смене глав 4 или 5 ведомств. Вот сейчас они получают такое воплощение уже практическое. Ну вот, что известно, да, министр энергетики господин Новак станет вице-премьером, 10-м, да, вот. Ну и в отставку отправляются глава Минприроды, Минстроя, Минтранса, значит, Минтранспорта. Это Евгений Дитрих и, кстати говоря, полпреда там, да, потому что Владимир Якушев уходит с министерского поста в Министерстве строительства и ЖКХ и назначается полпредом президента в Уральском федеральном округе, а Николай Цуханов освобождается от этой должности. Но достаточно такие серьезные кадровые изменения, которые, в общем, еще раз подчеркну, для некоторых СМИ не были чем-то неожиданным, в общем, об этом писали. Ну вот теперь мы видим... Эти изменения.
Ну, да, тоже я посмотрел. Многие пишут по ушедшим министрам. Mm-hmm. Обращают внимание, конечно, ну, я уж не знаю, в первую очередь или нет, но то, что, по крайней мере, мне попадалось, это по Минприроды. Да? Мы за последние там несколько месяцев.
Это Дмитрий Кобылкин, по-моему.
Да, неоднократно, неоднократно, да, почему-то именно
ну,
это ведомство.
Ну, ты Камчатку, да, да, наверное, да, хочешь вспомнить. И прочие неприятности. И Норильск. Ну, Норильск, тут министерство-то вряд ли виновато, да. Это скорее Норникель виноват, частная компания. А вот ликвидация последствий, это вопрос.
Ликвидация последствий, мониторинг, контроль и предупредительные меры.
Кстати, да, но компания может быть частной, но если она занимается чем-то опасным для окружающей среды, ее же надо контролировать.
Кто,
да,
кто будет как контролировать? Это, так сказать,
ты частник, ты делаешь, что хочешь. Ну, вот такие изменения. В общем, следим дальше.
Следим, кого назначить.
Да, да, да.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Москва призвала Анкару к сотрудничеству в этом вопросе.
Ну, что известно, информация такая пока со ссылкой на дипломатические источники СМИ публикуют. Действительно, был телефонный разговор президентов, и вот господин Эрдоган предложил Владимиру Путину такую группу создать.
Причем сначала президентов, глав государства, да, а уже позже глав внешнеполитических ведомств.
Это было позже, да, но еще сейчас скажу, 26 октября, но это уже практически две недели назад, да, Сергей Лавров заявлял, что надо бы вот каким-то образом призвать Турцию к использованию своего влияния в регионе для того, чтобы, в общем, этот кризис разрешить. Но я честно скажу, довольно странно все это для меня выглядит, да, но мы же знаем, кто, в общем, инициатор, по большому счету, того, что происходит на Горном Карабахе, в этих районах. Это ни для кого, ровным счетом, не секрет, и официальные лица об этом заявляют, ну, в Российской Федерации, да. Всем понятно, что Турция стоит за Азербайджаном. Значит, что там побуждало президента Турции вот таким образом действовать и выстраивать такую политику? Ну, мы можем догадываться, но всем это тоже на самом деле известно. Лишний раз, мне кажется, на этом останавливаться не стоит. Вряд ли Азербайджан самостоятельно бы начал вот такое крупномасштабное наступление. А я не знаю, по какой причине Анкара предлагает Москве рабочую группу создавать, потому что насколько можно судить по происходящему там внутри, в Нагорном Карабахе, да, и в этих семи районах, в общем, Азербайджан действует достаточно эффективно и успешно, скажем так, да, потому что семь районов,
продвигаясь вперед из отвоевывая все новые и новые территории.
Совершенно верно. То есть большое количество жертв, это тоже ни для кого не секрет, огромное количество видеороликов, скажем так, так их назовем, с беспилотников, на них уничтожается живая, знаешь, как такой бесчеловечная фраза, да, уничтожение живой силы и техники противника. Ну вот, да, именно так это и выглядит. И по живым людям бьют, и по технике этого полно.
И самое, я бы здесь, знаешь, в очередной раз обратил внимание на, как бы, вот это ужасающее совершенство технологий 21 века. Да, когда ты можешь видеть воочию, собственно, снимки с вот этих вот
причем
беспилотников.
Причем в хорошем качестве.
Ударных, да, когда ты видишь, вот только что были люди, только что они выходили из машины, и через секунду 6 человек нет.
Ну вот, да, 6 или 60, по-разному бывает. В общем, ну, это чудовищно, но это война, да, и, конечно, там полное превосходство в воздухе у Азербайджана за счет этих беспилотников, о которых мы тоже периодически говорим, Байрактар. Ну вот, что пишет CNN, турецкий офис, да, что Баку после победы в Шуше остановит, это важный такой ключевой пункт, город в Нагорном Карабахе, вроде бы остановит свое продвижение, и потом начнутся переговоры. Ну, а, да, Армения, с своей стороны, говорит, что вот те 30 примерно процентов, которые потеряны в подконтрольной территории, будет она постепенно отвоевывать. Ну, в общем, понятно, что каждая сторона заявляет свое, что на самом деле там происходит, судить сложно, но вот если взять телеграм-канал, я уж не знаю, ну, можно не рекламировать его, можно рекламировать, но один из телеграм-каналов, который занимается этой проблематикой, вот он пишет о том, что идет бой как раз в Шуши, на окраинах, очень жестокий, и, в общем, оборона Нагорного Карабаха постоянно отбивает атаки, но напор очень сильный со стороны страна Азербайджана, и, в общем, скорее всего, ну, ладно, не будем ничего прогнозировать или пророчить, это не наше дело, да, пойдет или...
Ну, просто
или
скажем,
будет отбит город, да.
Единственное, что стоит упомянуть, что вчера были заявления от главы Азербайджана Алиева, который сказал, что Шуши взяты, потом появилась информация от армии из Армении и из Карабаха, да, что это не так. Отношения в средствах массовой информации среди, там, скажем, там, публичных экспертов и так далее, тоже разное. У кого-то там заголовки освобождение Шуши, у кого-то захват Шуши. Ну, понятно, что здесь, в общем, все отличных
предпочтений. Все, да, тут вопрос в том, почему все-таки Турция выступает с такой инициативой. Я еще раз повторю, что авторство все-таки Москве в данном случае принадлежит. Да, она первая призвала Анкару пойти на сотрудничество. Для чего это сейчас Анкаре? Мне кажется, это политика и дипломатия большая. Да, она же бывает оторвана от реальной жизни иногда.
Верно. Согласись. И абсолютно с тобой согласен. И вопрос, насколько может быть эффективной вот эта рабочая группа.
Мы
вот,
сейчас
вот,
это узнаем. Мы сейчас это узнаем. Но просто я еще добавлю, что в роли миротворца Эрдогану было бы сейчас очень неплохо выступить. Да, а теперь предлагаю послушать старшего научного сотрудника ММО Российской Академии Наук Станислава Притчина.
Это не первая попытка Турции каким-то образом зафиксировать за собой позицию переговорщика и медиатора для карабахского конфликта. И предыдущие все попытки оказались не такими успешными, потому что, да, есть утвержденные ООН и ОБСЕ Минская группа, которая работает. Ну и в условиях, когда есть динамика позитивная для Азербайджана развития ситуации, Турция снова и снова предлагает варианты урегулирования, и вот появилась новая инициатива. На самом деле, на сегодняшний момент очень сложно говорить, насколько она реалистичная, потому что, опять же, это инициатива Турции, она была предложена России. Для того, чтобы действительно эта платформа заработала, необходимо, чтобы все участники конфликта с этой формулой согласились.
Вот это раз. А когда просто мы говорим еще о всех участниках, то здесь возникают дополнительные вопросы. То
есть это уже совсем другие участники.
Да, ты, совершенно верно. Ты сидишь...
Есть же Минской группы.
Например, да. Но я имею в виду,
Россия, что... США, Франция.
Да. Не, я просто хотел сказать о другом. О том, что ты можешь договариваться с Турцией о чем угодно, да. Но есть такая, знаешь, еще выражение. Протурецкие силы.
Ну,
вот, вот они,
верно,
вот
да.
Эти протурецкие силы, они являются участниками этого переговорного процесса, они могут или Турция может гарантировать, что они будут подчиняться Анкаре или выполнять волю Анкары? Или, и можем ли мы знать волю Анкары в этом смысле?
Все дело, в том-то все дело. Еще раз. Одно дело воля реальная, а другое дело дипломатия и политика.
Да.
И попытка выглядеть миротворцем в то время, как мы прекрасно понимаем роль Турции в том, что происходит. А между тем, вот, значит, пишут телеграм-канал, что буквально в ближайшее время судьба вообще этой войны решится из-за как раз того, что происходит в городе Шуши. И для этого Азербайджан, чтобы там решить проблему, из Смортуни, ну или с Мартунинского фронта, так называем, это другой горячий участок, стянул силы, и в Нахичеване, где тоже, значит, это автономный район, там, да, такой, это не Нагорный Карабах, там тоже не очень хорошо, тоже оттуда оттянуты силы. Поэтому вот в ближайшее время будем смотреть. Может быть, такой процесс нужен для фиксации нынешнего положения дел, переговорный, понимаешь? То есть частично Карабах Азербайджан забрал назад, и фиксируется положение нынешней дела.
Ну что значит?
Понимаешь?
Карабах вот остается в блокаде, в кольце просто. Окружен со всех сторон азербайджанскими вооруженными силами.
Может территориально, ли... Леш, территориально, понимаешь? Допустим, 40% взято армии под контроль. И типа фиксируем это положение. Вот теперь Нагорный Карабах, это оставшиеся 60.
Я понимаю, но
вот
фиксация...
Ну, это Донбасс, понимаешь, как в Донбассе.
Совершенно
ровно
верно,
то же самое.
Понимаю, да. Но фиксация может ли быть?
Нет, вот. Это будет вялотекущее, то же самое, что
но
в Донбассе.
Но просто у Донбасса там есть другая граница, а тут Карабах в кольце, тут вообще нет никаких границ.
Нет, Карабах связан с Арменией все-таки.
Шуша...
Практически, если отрежут,
если
тогда
отрежут,
все. Да. Переходим к другой теме.
К следующим новостям. А Азиатские рынки заметно оживились на фоне итогов выборов в Соединенных Штатах Америки, на которых, по заявлениям крупнейших СМИ, победу одержал Джо Байден. Такие дипломатические формулировки вы оценили, конечно, надеюсь. Позитивной динамике пока не мешает то, что Трамп придерживается диаметрально противоположной точки зрения.
Он-то считает иначе, да, что по легальным голосам, как говорит Трамп, он победил. А вот какие-то там нелегальные, они и обеспечили победу господину Байдену. Ну, вот там гонконгская фондовая биржа, ну, цифра, да, 1,23% роста, значит, токийская фондовая биржа почти 2%, ну, и так далее. Тут в чем смысл этого дела? Сейчас мы еще это от более компетентного эксперта услышим, но смысл заключается в том, что почему воспряли биржи? Ну, из-за того, что, собственно говоря, вот человек, который как бы был настроен на обособление Америки, на войну такую торговую, по крайней мере, с Китаем, да, вот он как бы уже все, он уже факт истории.
Сбитый летчик.
Сбитый летчик, да.
Хромая утка.
Но, правда, да. Летчик еще на парашюте парит в небесах.
И самолет еще не упал.
Совершенно верно. И у него автомат там, пулемет висит где-то на боку. Поэтому мы знаем, что он воевал с Китаем в торговом смысле, да, и вот он уходит, а Байден — это большая открытость, это такой либеральный человек.
Ну и всякий эксперт также говорят, что за Байденом стоят финансовые вот эти группы.
Совершенно верно, глобалисты. Те самые, да, вот это глобалистская элита. Поэтому азиатские рынки оживляются, они думают, что теперь все изменится, то есть и торговля будет на более выгодных для Азии условиях с Америкой. Америка, как известно, первая экономика мира, так сказать, самые покупающие иностранные товары, ну, прежде всего, китайские и в целом азиатские страны мира, опять же, то есть это важные вещи, да, разного рода взаимодействия, то есть вращаются триллионы долларов между США и Азией. Поэтому вот они оживились, но мало ли что случится, да, какие Трамп аргументы выкатит, мы не знаем, тогда придется падать. Давай послушаем экономиста, исполнительного директора Trade on 2-3 Владимира Рожанковского.
Это локальный феномен, потому что на самом деле на всех предыдущих объявлениях, когда Байден объявлял победу, индексы падали. В особенности сильно страдает NASDAQ и высокотехнологичный индекс, поскольку демократы известны своим рвением по дроблению высокотехнологичных акций против того же Google и Facebook. Объявлено демократами расследование антитраст, поэтому NASDAQ на это реагирует, конечно, не очень здорово. NASDAQ, конечно, ему лучше было бы, чтобы Трамп остался. Мы же понимаем, что, по сути говоря, у Трампа была изоляционистская политика, поэтому, в принципе, я даже допускаю, что и Европа сегодня порастет.
Но да, надо последить за европейскими, да, биржами.
Российскими, да, в том, да, числе.
Ну и за российскими.
Московской. Я просто вспомнил, что мы на прошлой неделе обсуждали, собственно, как только случились выборы, еще не до конца были подсчитаны голоса, но СМИ писали о лидерстве Байдена в этой гонке. Американские биржи тоже подросли.
Ну, какие-то, видишь, что-то так, что-то сяк. Но на самом деле это колебания, понимаешь? Если бы там вот европейские, тут подсказывают нам, растут биржи после открытия. Если бы рост был, ну, такое вряд ли бывает. Это очень редко, на 20%, да?
Ну вот смотри, это американские одно. Биржи показали рекордный недельный рост с весны. Dow Jones и индекс S&P 500 выросли примерно на 7%.
Опять же...
А NASDAQ, о котором только что говорил Владимир Рожанковский, на 9%.
Вот видишь. Опять же, что такое биржа? Биржа — это элементы, компоненты глобальной торговли. То есть изоляционист
спекулянты.
Уходит, и спекулянтам полный зеленый цвет.
Но свет. Успеем еще одну важную новость обсудить. Еще одна печальная статистика, уже мы сегодня упоминали эту формулировку, лукавую, отрицательный рост. Россия пятый год демонстрирует естественную убыль населения. В этом году естественная убыль выросла почти на треть по отношению к предыдущим показателям, об этом отчитывается Счетная палата.
Ну вот, если в цифрах, то 316 300 человек, ну минус, скажем так, минус, но по итогам, естественно, не всего 2020 года, рано подводить итоги, по итогам 7 месяцев первых, с января по июль включительно. Ну, вот это и есть, соответственно, если брать 19 по отношению к 18, там было 200 с чем-то, да, я сейчас цифру точно не помню, но не суть важно, да, то есть вот 316 и 30% рост. Вот такая история, причем, обрати внимание, это масло размазано по всей территории Российской Федерации, потому что снижение числа родившихся в 78 субъектов, в субъектах Российской Федерации. Uh-huh. Вот. И при этом в 62 растет число умерших. Ну вот тебе и, собственно говоря, естественный убыль населения. Вот. Говорить можно о разных причинах, да, и
в том числе угодно. И коронавирус.
Помните. И коронавирус. Ну, коронавирус это понятно, но с января же считаю, да, в январе еще ничего не было. Нет, а тенденция это пятый год уже идет, да. То есть это устойчивое, даже не тенденция, это такое устойчивое явление. Ну, разные причины, социально-экономические, какие угодно. Вот.
Но в том числе, нет, здесь еще важно, конечно, упомянуть, что сокращается численность людей, ну, работающих людей,
занятых в экономике. Ну, Вторая мировая война, ты имеешь в виду, да?
Занятых в экономике.
Занятых в экономике, да. Ну, и права демографические, масса причин, но вот я там общался в эфире с одним из демографов, он говорил, что как правило, две вещи важны, да, это большая идея не в смысле коммунизма или там социализма, да, а просто что-то такое, что вот идет, так сказать, страна к какому-то более справедливому или там более хорошему обществу, я примитивно говорю, либо уверенность в завтрашнем дне, социально-экономическое обеспечение, там, зарплата, стабильный доход. Ну, здесь, видимо, какие-то проблемы в России. Это тоже является причиной, конечно, такого отрицательного роста. Ну, плюс упомянут тобой коронавирус, масса объективных факторов, демографический провал 90-х, да, все вместе, это складывается вот в такой негативный тренд, к сожалению.
Плюс экологии, плюс еще много-много чего. Да. Спасибо большое, говорим Илье Харламову. Спасибо. За подборку новостей. Да, Илья Харламов, Алексей Тимофеев.